Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Город-герой Москва». Это история о подвиге советских людей, о героях, которые защищали родную землю, о любви к Отечеству и несгибаемой вере в победу. Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Книга «Город-герой Москва» – одна из страниц памяти благодарных потомков. Книга записана в студии Липецкой областной специальной библиотеки для слепых в рамках реализации проекта «Читаем книги о войне в доступных форматах». В своих агрессивных планах немецко-фашистское командование первостепенное значение придавало захвату Москвы. Оно считало, что с падением столицы СССР сопротивление Красной Армии будет сломлено, и война закончится победой Германии. Именно поэтому московское направление считалось главнейшим, куда стягивались отборные дивизии врага. Для захвата Москвы была разработана специальная операция под кодовым названием «Тайфун». 22 июня 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о военном положении. Оно, в соответствии со статьей 49 пункта П Конституции СССР, объявлялось в отдельных местностях или по всему Советскому Союзу в интересах обороны СССР и для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности. В этот же день оно было введено в Москве и прилегающих к ней районах. В городе было введено затемнение. С конца июня 1941 года в Москве началась эвакуация населения, предприятий и учреждений, ускоренная во второй половине октября в связи с приближением к столице линии фронта. В Москве действовало обязательное постановление о детской эвакуации. Эвакопункты создавались при школах. Организаторами на местах в основном выступали комсомольцы. Они помогали в перевозке детей на вокзал, покупали игрушки. Молодежь ходила по домам, агитировала родителей, вручала повестки, так как многие родители боялись отпускать детей в неизвестность. Первый массированный авиационный налет на Москву состоялся через месяц после начала войны. К отражению возможных налетов готовились задолго до начала войны. В 1939 году были созданы корпуса дивизии и отдельные бригады ПВО. К этому времени технические средства могли обнаруживать самолеты на дистанции до 100 километров. Имеющиеся аэростаты позволили ставить заграждения на площади порядка 200-400 километров. В ночь на 7 августа 1941 года, отражая авианалет на Москву, летчик Виктор Талалихин, расстреляв весь боекомплект, таранил своим И-16 немецкий бомбардировщик Н-111 над подмосковным городом Подольском, после чего покинул свой развалившийся истребитель на парашюте. На следующий день ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В первые же дни войны на территории Московского Кремля приступили к маскировке Кремля и прилегающих к нему территорий. Выполняя особое правительственное задание, группа архитекторов и инженеров под руководством академика Бориса Иофана разработала проект, который должен был затруднить немецкой авиации поиск Московского Кремля на фоне города Москвы. Московский Кремль маскировали в основном перекраской крыш и открытых фасадов всех кремлевских зданий и стен для создания на них перспективного вида городских зданий. Кремлевские звезды выключили, замаскировали позолоченные купола, при помощи декоративных мероприятий сняли кресты. Была проведена имитационная окраска и присыпка городских кварталов на Манежной и Красной площади, на Ивановской площади в Кремле. Чтобы дезориентировать противника, выстраивали сложные городские кварталы с комбинацией различных макетов по типу городских зданий. Над мавзолеем возвели макет городского здания, примыкающего к кремлевской стене. Трибуны мавзолея перекрыли подвешенными маскировочными полотнами. На таких сложных объектах, как колокольня Ивана Великого, одном из самых высоких тогда сооружений в Москве, работали альпинисты. Замаскировать все к первой бомбардировке не успели. ровно через месяц после начала войны, в ночь на 22 июля, бомба весом 250 килограммов попала в Большой Кремлевский дворец, но не взорвалась. Бомбардировки были ночные, да дневные немцы не осмеливались. Строились они по классическому принципу. Одна или две осветительные бомбы, потом остальные. Но ни одна бомба не поразила ни первый корпус Кремля, где находился рабочий кабинет Сталина, ни мавзолей Ленина, а это были главные цели противника. До 22 декабря 1941 года немецко-фашистская авиация совершила на Москву 122 налета, в которых участвовало около 8 тысяч самолетов. Но непосредственно городу прорвалось лишь 229. За первые 9 месяцев войны на Москву было сброшено около 1600 фугасных и около 100 тысяч зажигательных бомб. В городе было убито свыше 100 тысяч человек и около 5,5 тысяч ранено. Сражение за Москву длилось 7 месяцев, 203 дня и ночи. Началось военное столкновение 30 сентября 1941, а закончилось 20 апреля 1942. В октябре и ноябре 1941 фашистские войска предприняли два крупных наступления на Москву. В первом из них участвовали 74 дивизии, общей численностью 1 миллион 800 тысяч солдат и офицеров, 1700 танков, 1390 самолетов, свыше 14 тысяч орудий и минометов. Во втором наступлении враг использовал 51 наиболее боеспособную дивизию. Им противостояли советские войска численностью 1 миллион 200 тысяч человек, 970 танков, 677 самолетов и 7600 орудий и минометов. Упорную борьбу с авиацией противника вели войска ПВО. Москва по-прежнему являлась на тот момент моральным, политическим, экономическим центром СССР. Здесь располагалась ЦК Коммунистической партии, Государственный комитет обороны, Советское правительство и Ставка Верховного Главнокомандования. Именно отсюда производилась мобилизация советских граждан на борьбу против немецких оккупантов. Особенно сильным моральным ударом по немецким захватчикам был известный парад в ноябре 1941-го. Тогда войска, продемонстрировав свою мощь, с Красной площади сразу отправлялись на фронт, который был уже недалеко. Специально для парада с фронта было снято около 200 танков. На оборону Москвы и Московской области были брошены все силы советской армии, войска Западного фронта и Московской зоны обороны. Также гражданское население, трудящиеся столицы, москвичи-добровольцы прилагали все усилия для того, чтобы остановить атаку противника. По инициативе Московского городского и областного комитетов партии были организованы массовые работы. Сотни тысяч горожан, не обращая внимания на погоду, возводили на окраинах Москвы баррикады. Рабочие различных заводов беспрерывно трудились, изготовляя оружие для фронта. Постепенно Москва преображалась, принимая облик фронтового города. В июле 1941-го из москвичей было сформировано 12 дивизий народного ополчения, 25 истребительных батальонов в Москве и прилегающих районах, 25 батальонов местной ПВО, 4 ремонтно-восстановительных полка. К началу октября 1941-го в Москве около 109 тысяч человек занимались военной подготовкой в подразделениях всеобуча. При домоуправлениях действовало 3600 групп самозащиты. Почти во всех районах города были созданы комсомольско-пожарные батальоны по 250-300 человек для охраны строек, высотных домов и прочих важных объектов. Около 600 тысяч жителей города и области, в основном женщины, участвовали летом и осенью 1941-го в оборонительном строительстве на подступах к Москве и в самом городе. Городские магистрали перегораживались баррикадами, противотанковыми ежами и наддолбами. проволочными заграждениями. Рыли противопожарные водоемы, заготавливали бочки с водой. Ведрами, корзинами, мешками таскали песок на чердаки, подвалы, на лестничные клетки к подъездам. Для укрытия людей делали землянки, щели, бомбоубежища. Всю войну московское метро работало и перевозило пассажиров. 21 сентября 1941 года вышло специальное постановление об использовании метрополитена как бомбоубежища для проживающего вблизи населения. Там прятались во время бомбежек, располагались читальные залы некоторых библиотек. В первую очередь туда пропускали женщин с детьми до 12 лет, а потом всех остальных. Промышленность Москвы перешла на выпуск оборонной продукции. На предприятиях создавались фронтовые комсомольско-молодежные бригады. К осени 41-го выполнением фронтовых заказов было занято около 2000 промышленных предприятий. Доля военной продукции с 20% в августе возросла до 94% в ноябре. В городе создавались новые виды оружия, которые затем передавалось в серийное производство на другие предприятия страны. Активно участвовали москвичи в многочисленных патриотических движениях, направленных на оказание материальной помощи фронту. Фонд обороны и на строительство танковых колонн и авиаэскадрилей жители столицы внесли свыше 3 миллиардов рублей. Собрали и отправили на фронт миллионы единиц теплых вещей, сотни тысяч коллективных и индивидуальных посылок с подарками. Женщины столицы на общественных началах работали в госпиталях. В Москве было 340 тысяч доноров, которые за годы войны стали свыше 520 тысяч литров крови. Трудящиеся Москвы помогали восстанавливать хозяйство в освобожденных от оккупантов районов Московской области, в частности, подмосковный угольный бассейн. Не молчали и музы. Деятели искусств Москвы выпускали «Окна ТАСС». Создавали фронтовые концертные бригады, работали театры и кинотеатры, поэты писали патриотические стихи, композиторы сочиняли песни, снималось кино. Диктора радиокомитета Юрия Левитана, который в годы Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего, Гитлер объявил своим личным врагом номер один. Под номером два в списке Гитлера значился Сталин. И требовал повесить его первым, как только вермахт войдет в Москву. В ходе московской оборонительной операции были проведены Орловско-Брянская, Вяземская, Можайская, Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-Солнечногорская и Наро-Фоминская фронтовые оборонительные операции. 30 сентября 1941-го немецкое командование приступило к осуществлению операции «Тайфун». 2 октября на московском направлении перешли наступление и главные силы группы армии «Центр». 16 октября началась эвакуация из Москвы некоторых управлений Генштаба, военных академий, наркоматов и других учреждений, а также иностранных посольств. Осуществлялось минирование заводов, электростанций, мостов. Верховный главнокомандующий Сталин принял решение не покидать Москвы и остался в городе. С 20 октября в столице и прилегающих к ней районах было введено осадное положение. Запрещалось всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспорта с 12 ночи до 5 утра. Нарушителей порядка немедленно привлекали к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, было приказано расстреливать на месте. К концу октября враг был остановлен советскими войсками на рубеже Волжского водохранилища, восточнее Волоколамска и далее по линии рек Нары и Оки, а на юго-западных подступах в Москве в районе Тулы. 7 ноября 41-го состоялся традиционный парад войск на Красной площади. И у нас в Генштабе, несмотря на крайне тяжелое положение на фронте под Москвой, чувствовалось какое-то особенное торжественное настроение. Доклад на торжественном заседании и выступление на Красной площади Сталина явилось выражением спокойствия советских руководителей за судьбу советской столицы. Так писал Александр Василевский. Начало контрнаступления советских наших войск под Москвой. Ставка Верховного Главнокомандования определила 5-6 декабря 1941-го. Развернулось грандиозное сражение. Успех нарастал с каждым днем. Инициатива бесспорно переходила к воинам Красной Армии. 8 декабря Гитлер подписал директиву номер 39, предусматривающую общий переход немецких войск на всем Восточном фронте к стратегической обороне. К началу января 1942 года войска Калининского западного и правого крыла Юго-Западного фронта вышли на рубеж Сележарова, Ржев, Волоколамск, Руза, Масальск, Белев, Мценск, Новосиль, где их контрнаступление и завершилось. Это была первая победа в Великую Отечественную войну, крупная наступательная операция стратегического значения, в итоге которой ударные группировки врага под Москвой были разгромлены и отброшены к западу на 100 километров, а в ряде мест и до 250 километров. Непосредственная угроза Москве и всему московскому промышленному району была ликвидирована, и контрнаступление под Москвой переросло в общее наступление советских войск на западном направлении. Великая битва за Москву имела исключительное моральное политическое значение. Именно в битве под советской столицей весь мир увидел первое в истории поражение безупречно отлаженной военной машины фашистской Германии. Окончательно сорвавшийся план Барбаросса, молниеносный разгром основных сил Красной Армии. По защите города советские воины проявили массовый героизм. Вся страна узнала о подвигах партизанки Зои Космодемьянской, Веры Волошиной, летчика Виктора Талалихина, воинов соединений генералов Ивана Панфилова, Льва Даватора и других. 5 августа 1943 года в Москве впервые за годы войны в честь освобождения советскими войсками Орла и Белгорода был произведен артиллерийский салют. С этого времени столица салютовала около 400 раз, отвечая победе Красной Армии. 24 июня 1941 года в Москве состоялся парад Победы. Центральный музей Советской Армии в 1945 году было предано на вечное хранение Знамя Победы, ныне Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации. Защищая столицу своей родины, воины Красной Армии, жители Москвы проявили стойкость, мужество и героизм. В истории нашего Отечества навечно останется обращение младшего политрука Василия Клочкова к своим войскам. «Велика Россия! А отступать некуда. Позади Москва», ставшая девизом всем защитникам столицы. Советские войны ценой огромных потерь отстояли Москву и нанесли фашистским оккупантам мощный удар. Противник потерял более 500 тысяч человек, 1300 танков, 2500 орудий и много другой техники. Эта победа развеяла миф о непобедимости немецко-фашистской армии, положила начало коренному перевороту в ходе войны, сплотила народы нашей страны. В битве под Москвой отличились войска генералов Говорова, Рокоссовского, Лилюшенко, Ефремова, Болдина, Кузнецова, Белобородова, Даватора, Панфилова, Катукова. За образцовое выполнение боевых заданий 110 воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 36 тысяч награждены орденами и медалями. На протяжении всей оккупации Москвы немецкой армии народы Советского Союза и жители всего мира с нетерпением ждали момента, когда, наконец, будут остановлены фашистские силы и произойдет долгожданный перелом военных событий. Каждый из них непоколебимо верил, что фашистские полчища, которые поработили и уничтожили множество безвинных людей, разрушили большое количество зданий и угрожали всей мировой цивилизации, рано или поздно потерпят поражение. И это произошло у стен Москвы. Именно здесь был сломлен военный дух Гитлера. Здесь была одержана первая победа здравомыслящего мира над всепожирающим злом и безумием. Здесь, у стен в советской столице, вермахт потерпел свое первое разрушительное поражение. но и эта победа, которая впоследствии стала главным событием первой половины войны, далась непросто. Путь к радостному событию был еще долгим и трудным. Благодаря победе советских войск удалось ликвидировать нависшую над столицей угрозу. Была полностью разгромлена фашистская армия, на которую уповал весь командный штаб и сам Гитлер. В битве было уничтожено почти 3/4 моторизованных и танковых дивизий Германии. Гениальная стратегия руководства Красной армии заставила противника перейти с наступательной тактики на оборонительную. Это свидетельство о полном крахе плана «Барбаросса» и о провале стратегии «Блицкрига». Поражение несокрушимой и легендарной фашистской армии под Москвой сломало воинственный настрой и боевой дух войск противника. Долгожданная победа существенно повлияла на дальнейший ход войны и подняла патриотический настрой в советских войсках. Окрыленные успехом бойцы вместе со своими командирами погнали врага на запад, где окончательно разгромили врага. 4 мая 1944 года Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль за оборону Москвы, которой награждены более 1 000 000 ее защитников. В битве под Москвой в единоборстве с военными профессионалами, немецким фельдмаршалом Боком Клюге, мастером танковых сражений генералом Клейстом, Гепнером и многими другими, командующий войсками Западного фронта генерал армии Жуков превзошел их талантом и мастерством в организации и проведении сложнейших военных операций. Событием тех военных лет в Москве посвящено множество мемориалов и памятников. Один из самых известных – могила неизвестного солдата, которая находится в Александровском саду. В декабре 1966 года руководством города было предложено создать памятник всесоюзного значения, посвященный всем солдатам-героям, погибшим при защите Москвы. Мемориал представляет собой надгробную плиту с бронзовым боевым знаменем, на котором лежит солдатская каска и лавровая ветвь. Могила неизвестного солдата первоначально задумывался как памятник защитникам города-героя, но фактически она стала главным мемориалом всем воинам Великой Отечественной войны. Известной достопримечательностью города является и Мемориал Победы, расположенный на Поклонной горе в Москве. Он был задуман в 1958 году в честь победы советского народа в Великой Отечественной. Его официальное открытие состоялось 9 мая 1995 года. Мемориал представляет собой комплекс, раскинувшийся на 135 гектаров земли и включает Центральный музей Отечественной войны, Монумент Победы, 3 храма, немало памятников героям той войны находится в пределах Московской области. Например, скульптурная композиция «Противотанковые ежи» расположена в Химкинском районе Московской области по адресу Ленинградское шоссе, 23 километр. Представляет собой стальные балки, переграждающие путь вражеским танкам при подходе к Москве. Она была сооружена в декабре 1966 года в честь Ивана Вознесенской и 4 московских рабочих дивизий, ставших на защиту города-героя. Другим величественным памятником является мемориальный комплекс «Штыки». Он расположен на 40-м километре Ленинградского шоссе у въезда в город Зеленоград. Зимой 1941-1942 годов на этом месте хоронили павших воинов-героев, защищавших подступы к Москве. В 1974 году комплекс был открыт официально. Предположительно, в этой братской могиле покоится около 800 героев. Название мемориалу дал центральный обелиск в виде стилизованного изображения 3 штыков. С событиями Великой Отечественной войны тесно связан и памятник герою войны Георгию Жукову, который находится на Манежной площади города-героя Москвы. Он посвящен великому полководцу и государственному деятелю, маршалу Советского Союза, внесшему огромный вклад в победу советских войск под стенами столицы. Скульптура была установлена в канун 50-летия Победы 8 мая 1995 года и представляет собой конную статую, изображающую Жукова на установленный гранитный монумент. Вы прослушали аудиокнигу «Город-герой Москва».